Какие там сцены 18+, боже мой.
Нам за это заплатят? Нет, конечно, нам за это не заплатят.
Ох, ни хрена себе вот эта магия.
Да, боже, Нил Гейман.
Видел этих женщин 40 лет?
Просто, знаешь, так можно немного издеваться, люди-то не видят.
Да я просто знаю, что я не заткнусь.
Ха-ха, я накручиваю свои красивые усы на палец и высказываю злодейский план.
Да катись оно все в одно место.
Вы этого не слышали? Забыли.
В книгах так не надо описывать.
Авторизация.
Всем привет, с вами Денис Лукьянов, и это снова авторизация. Я сегодня позволю себе начать с небольшого хокку, который я написал специально для этого выпуска. И, в принципе, после этого можно будет ничего уже никого не представлять. Дождь идет, Кристина Роберт пришла сюда, к нам в гости. Поэт из меня, тот еще. Но, Кристина, привет. Вы поняли, с кем мы тут уже сегодня.
Привет, Денис, всем привет.
Смотри, давай мы начнем с такого самого осеннего и немного ленивого. Ты в... уже забыл, в субботу или в воскресенье, по-моему, это было в воскресенье, если память не изменяла, ездила на мероприятие «Конспири» в республике, и там же была презентация «Мистера Вечного Канона», ты еще в телеге писала.
Да, это было не «Инспири», а чисто презентация «Канона».
А, только «Вечный канон», да. Я просто у кого-то видел отдельно, видимо, «Инспири», и у меня оно не
ложилось.
Да-да,
они в один день были, но где-то в другом месте тусили.
Все, я думал, они вместе сделали. Вопрос вот в чем. Как вообще ты смогла себя поднять в такой холодный, понурый день из теплой кроватки и дотащиться туда? Как это сделать? Я не смог. Я знал, но я не смог себя поднять.
Я не знаю, это магия какая-то, потому что я себя даже на свои презентации поднять не могу. Я первый раз ездила к автору.
На презентацию? Серьезно?
Да, серьезно. Первый раз я ездила к автору. У меня просто в этом году, когда я поняла, что моя первая книга вот-вот выйдет, я себе дала клятвенное обещание в этом году больше участвовать. А для меня больше — это хотя бы один раз, потому что...
Нет, ну один по сравнению с нулем, да,
это уже больше. Не, я абсолютно домашнее социофобное существо, поэтому мне выйти куда-то — это жесть. Ну вот, стараюсь.
Почему, кстати, именно накануне так подвернулось или осознанно?
Да мне кажется, я уже в кураж вошла в этот год, и тут канун, и там еще была моя любимая Ксюша, которая ведет мои презентации в МИФе, и я подумала, что лишний повод встретиться, плюс канун у меня стоит. Я совершила в свое время ошибку, я купила сразу две книги, увидела объем. Господи, откуда же столько времени, чтобы сесть и прочитать? И мне показалось, что авторы, они как-то простимулируют, если их послушать все-таки.
Хорошая идея, они там еще тем более презентовали первую главу следующей части, продолжение. Вау, ну, это было логично ожидаемо из концовки. Просто я совершил другую ошибку, я попросил у Мифа первую книжку на обзор без второй. Я прочитал первую ночью, я ее закончил читать, как обычно, и я понял, что я срочно должен взять вторую. Я просто пошел в магазин, купил вторую часть.
А там же все события во второй происходят, да, как мне говорили?
Да, то есть там, ну вот он первые страниц 150 просто раскачивается, потом дальше там есть события, но они подводят, они тебе накидывают крючочков, и вот со второй части там начинается вот эта вот жесть, кураж, такой вот классический торинский, я бы, наверное, даже сказал. Так что, да, тебя
Слушай,
ждет...
классический торинский, это, знаешь, уже прям очень статусно звучит, вот когда автор...
Да, ну,
ты знаешь,
это
чего от
него
ждать. Такой
его прям стиль. Он еще писал как-то в телеге, переключились на другую книгу совершенно.
Ну, все нормально.
Я думаю, как
мы
раз...
еще про Джакарту поговорить должны, про мою любимую.
Джакарту, да, Джакарта замечательный роман. Я помню, я его читал, это было очень весело. И, короче говоря, про Торина, про Владимира. Он писал у себя в телеге, что он очень любит «Лемони Сникет» и «33 несчастья». Я когда читал, я думаю, блин, да это же «Лемони Сникет». Я захожу к нему в телегу, думаю, о, угадал. И вот это вот прям такая череда.
Все,
ой, все
продал.
Плохо, ой, все плохо, ой, все плохо, ой, все еще хуже. Ой, как все хорошо, ой, нет, все снова плохо.
Классно. Нет, вот ты продал. Презентация мне не до конца продала. Вот, но там просто рядом сидел Саша Енот. Мы с ним ржали, как два школьника. Просто, знаешь, вообще ни о чем. Мне кажется, я многое прослушала. Ну вот, да, спасибо, окей, все, читаю.
Услуги маркетолога, озвучка ваших маркетинговых презентаций и так далее и тому подобное.
Ну, коллега.
У тебя был 18 сентября ВКонтакте пост, сейчас поймешь, почему говорю конкретно дату. Я напомню, не переживай, не заставлю вспоминать. Ты писала, что у тебя вот как раз на момент 18 сентября, 2 недели назад, возникло острое желание научиться рисовать, потому что тебе захотелось чуть больше участвовать в процессе создания своих книг, и ты там пишешь, что вот я научилась, вот смотрите, что я нарисовала. Во-первых, вот просто мои аплодисменты, да, мои аплодисменты, потому что мой мозг устроен так, что палка-палка, огуречек максимально. Я пытался срисовывать, да, рисовать, ну окей, там к палке с огуречком прибавляются какие-то черты лица максимум. За 2 недели что-то супер нереальное, очень круто. Художники — это люди, которые находятся... Ну, художник для меня человек, который может рисовать уже хотя бы на каком-то таком уровне, что не стыдно показывать. Это тот, кто находится на ступени развития выше. Но вопрос-то вот в чем. Ты не заметила за собой, что когда ты вот научилась уже так рисовать, у тебя поменялась, может быть, немного манера письма, манера слога или то, как ты сама воспринимаешь свой текст? Потому что мне одна знакомая художница однажды сказала, что рисование — это, по сути дела, то, насколько хорошо у тебя рука связана с мозгом. И если вот этой связи, ну, не было, или она была плохо развита, и вдруг она появилась, влияет ли это как-то на книжки?
Слушай, мне кажется, если придерживаться этой логики, то у меня похожий процесс, но от обратного. Потому что картинки в голове очень яркие. Может быть, поэтому, что полусолнце, что там следующая вещь получается очень такими кинематографичными. Возможно, даже в каких-то моментах меня заносят. И мне как раз-таки очень сильно не хватает иногда навыка это все изобразить. Потому что каким бы крутым ни был художник, он все равно это не сделает так, как я это вижу. А, ну, дословно каждую детальку ты же в книге не опишешь, тебе обязательно кто-то прибежит и скажет, вот в книгах так не надо описывать, для этого фильма есть.
Как много деталей,
да.
Как скучно.
А очень хочется, поэтому... Ну, у меня же еще насмотренность хорошо развита. Я там фотографии, вот эти всякие визуалы и прочее. И, по сути, я думаю, что мне это очень сильно помогает сейчас. Вот. Хотя, конечно, художником я еще не считаю. Я больше, наверное, срисовываю. Ну, как срисовываю? Понятно, там куча рефов каких-то. Но...
Ну, без рефов, мне кажется, не работают даже супер-про-художники.
Да, мы вот с моей любимой Варей Хейбэмби, которая иллюстрировала «Полусолнце», я ей часто пишу об этом. И она развеивает все мои вот эти, знаешь, синдромы самозванца из серии «Если ты сам не строишь, то... Что ты там рисуешь? Да никто не строит. Все пользуются рефами. Ну ладно.
А ты бы хотела, чтобы какая-нибудь твоя история, продолжая тему визуализации, она появилась, ну, видите, не обязательно анимации, но комиксы хотя бы для начала.
Комиксы нет, я к нему ровно душу абсолютно. Ну, то есть для меня комиксы этой серии, просто если есть какая-то история, которая мне нравится, если она в виде комикса, ну окей, прочитаю. Вот, кстати, недавно читала про... абьюзивную любовь в мифе. Это не любовь, называется комикс. Очень крутой. Прям манипулятор.
Не читал, но видел.
Ну, вообще кайфовая вещь. Прям реально пособие вот для тех, кто пребывает в таких отношениях. Там даже есть, прям, знаешь, разворот с пунктами от психолога, как распознать манипулятора. И это очень круто, реально. Вот, знаешь, это такая образовательная вещь на самом деле. Я понимаю, что я с таким не сталкивалась, слава богу, в своей жизни, но по историям своих друзей или там знакомых знаю, что это существует.
Это то чувство, когда соединились навыки издательства как нон-фикшн-издательства и как с недавнего времени фикшн-издательства.
Да.
Потом навыки с обоих сторон прокачаны. Мы с тобой уже наговорили много приятного мифу до эфира и говорим в эфире.
Ну это же мифчик, это же просто золото, моя семья.
Да, они зайки, согласен. Показываем сердечко. Так, погоди, если не комикс, тогда что визуализация? Киношка?
Нет, я хочу аниме. По полусолнцу. Ну, потому что я же вдохновлялась аниме, я всегда видела это аниме. И когда мне говорят о том, что что-то у них там странного цвета глаза и прочее, я такая, алло!
Серьезно?
Камон, вы о чем? Ну, я уже даже не говорю о том, что это фэнтези, как будто, в котором может быть вообще все что угодно, если мне захочется, чтобы...
То есть, знаешь как? Значит, у нас здесь есть демоны, у нас есть девятихвостые листы. У нас есть девятихвостые лисы, не только девятихвостые. У нас есть лес заблудших, по-моему, душ, если правильно, или потерянных душ.
Потерянных.
Вот все, я постоянно путаю слово. У нас есть еще элементы, но больше всего меня в этой книге смутили цветные глаза. Нереалистично.
И я всегда удивляюсь, а почему никто не обратил внимания, что там демон кудрявый, как бы? Почему на кудре-то никто не обратил внимания, а глаза вот все такие, о, хотя там глаза как раз-таки объяснялись, почему они такие.
Ну, потому что кудрявый демон — это краш, а вот это...
А голубоглазый нет, конечно. Ну да, у всех свои вкусы.
Ты погоди, ну мы просто с тобой, видимо, слишком старые уже для этого. Это какая-то мода ушедшего века на голубоглазость.
Ну ладно.
Ну, аниме хорошо должно лечь, по-моему. Тем более, да, ты много говоришь, что ты вдохновлялась. И, в принципе, по сюжету, по всему остальному. Кстати, насчет того, как вообще появилось полусолнце. Для тех, кто не в курсе, мы уже, по-моему, рассказали в двух словах, что это за книга. Ну, давай я тебя попрошу кратко вот дать какую-то выжимку. Я не буду над тобой издеваться, как Ира Фуллер, и давать тебе какие-то стоп-слова, которые нельзя использовать.
Спасибо.
У нас с этим чуть попроще. Подковырки будут к концу. Я вначале не люблю. Но не настолько жесткий. Вот о чем полусолнце для тех, кто не читал. Даже, может быть, не видел.
Ой, господи.
Когда авторы попросили рассказать, слушай, о чем-то книга-то вообще?
Ну что, аннотацию не читали, что ли? Итак, значит, мы в средневековой Японии. Все.
Конец. На этом можно закрывать.
Значит, все начинается с того, что есть у нас человек. Ну, допустим, знакомимся мы с ним как с человеком, он Шиното. Он отправляется в некое странствие, в храм богини Инари. В японской мифологии это покровительница земледельцев, плодородия и вся прочая лабуда. Вот, чтобы освободить одного демона, который умеет проходить в другие миры, в том числе мир мертвых, а нужно ему это для того, чтобы найти душу своей племянницы, которая mm-hmm. по одной из версий покончила с собой, по другой из версий ее вынудили совершить самоубийство, и его очень сильно тяготит чувство вины. И он должен вот во что бы то ни стало понять, почему она так сделала. Потому что когда ему... Ну, он был в таком почти в подростковом возрасте, родителей у него не было, ушел из жизни его старший брат, и ему на попечение остались два племянника, мальчик и девочка, не близнецы, двойняшки, наверное, как правильно, потому что для близнецов
они
тоже
близнецы,
проявляют.
Да.
Вот, хотя существуют в природе такие аномалии, как однояйцевые, разнополые.
Кого это волнует?
О, это что, конечно? Я столько всего узнала за это время, знаешь ли. Людей, оказывается, такие темы волнуют. В мире происходит жесть, а людей вот это волнует.
Голубые глаза.
Голубые глаза, кудрявые волосы, мальчик и девочка. Они не близнецы, они двойняшки. Ну да ладно. Вот, и о чем я? Ну, собственно, он считает себя очень плохим родителем, потому что не справился со своими обязанностями, раз его племянница откинулась. Вот. Ну, ему надо узнать, что там дело. Ну, забирают они этого демона. Демоном оказывается, собственно, барышня, которая у нас изображена на обложке, ей 200 лет. И что-то она там последние 20 лет сидела в храме и рефлексировала на какую-то
сычевала.
Тему. Ну, сычевала, да. Вот. Забирают ее, и дальше начинается приключение. Собственно, мы узнаем прошлое нашей героини, что там вообще случилось и каким образом она вообще связана с нашим главным героем, с его племянницей и еще с кучей существ, которые, казалось бы, случайные на их пути.
Кристина минуту назад. Ой, капец, я не знаю, как рассказывать про книгу. Кристина 2 минуты спустя рассказала весь сюжет.
Да я просто знаю, что я не заткнусь. Поэтому лучше начинать опасно.
К чему спросил? Потому что вопрос касаемо полусолнца, чтобы все понимали и в дальнейшем, про что мы будем говорить. Опять же, если не читали, в чем я сомневаюсь в большинстве тех, кто будет нас слушать. Короче говоря, ты когда рассказываешь про то, как появилась эта книга, ты говоришь во многом о том, что ты как книжный блогер, обозреватель, ты очень много-много читаешь Young Adult в том числе, и ты знаешь, как вот эти классические Young Adult-овые структуры работают. И во многом ты подумала, а почему бы я не могу написать что-нибудь такое крутое, раз я знаю вот эти рабочие схемы, давайте-ка я тоже попробую. С другой стороны, в полусолнце не чувствуется какой-то такой именно шаблонности в плохом смысле. То есть, как обычно говорят, знаешь, это вот такая большая проблема, когда ты пишешь, что ты видишь знакомый сюжетный элемент в какой-то книге или что-то такое. Люди очень часто начинают думать, что это значит, что автор все сплагиатил, он там взял Мару и Морока и перевернул Мару и Морока. Да, такого много, конечно, я не спорю, такого очень много, но в целом. А есть какие-то вещи, которые вот как раз про перевертывание, когда ты прям чувствуешь, что оно вот так же поэтапно поэтапно сделано просто в других декорациях, а есть просто какие-то рабочие, ну, сюжетные твисты, как в любой литературе, на сюжетов у нас мало, сколько там, 4 по Борхесу, больше, по-моему, по Кэмпбеллу, ну, не суть дела, не будем, я вижу твое лицо, мы не будем уходить в эти филологические дебры. Короче говоря, у тебя была при... при том, когда ты работала, господи, при работе над «Полусолнцем», идея поломать шаблоны, или ты просто по наитию писала? Потому что мне кажется, что ты с ними здесь поиграл достаточно.
Я тебе так скажу. Да, у меня вот «Полусолнце» началось именно с такой мысли, что я дофига всего прочитала.
Угу.
Я прекрасно понимаю, что мне нравится, что меня бесит. И я почувствовала в себе силы написать книгу в жанре Young Adult, обязательно в рамках 16+, такую, которая меня не будет бесить. Конечно, были моменты, когда я там только размышляла, как это получится, что есть вот какой-то шаблон, а мне нужно сделать как-то по-другому. Но я тебе так скажу, четко я помню только один момент. Это то, что Инари... У меня в «Полусолнце» она именно классическая богиня-женщина. Хотя мы знаем прекрасную историю Аннет Мари «Алая зима», где у нас... Ой, простите, сейчас будет спойлер, закройте уши срочно, все, кто не читал.
Звук тревоги просто вот сейчас сирена звучит фоном.
Что там Инари у нас просто тот самый горячий мужчина, главный герой и похититель женских сердечек.
Даже без горячих мужиков.
Да, ну это, в принципе, нормально, да, менять пол вот таким персонажем, но мне было, нет, у меня будет классика вообще. Ну это на самом деле мелочь, конечно, там было гораздо больше каких-то моментов, и, естественно, я об этом задумывалась. Но я сейчас не приведу ни одного примера, просто потому что, когда ты понимаешь, что ты что-то очень сильно любишь, тебя прет, да катись оно все в одно место, все эти правила и все остальное. Ты просто пишешь так, как тебе классно. И единственная оценка, которая здесь есть, а мне нравится вот то, что получилось или нет, я уже не задумываюсь, шаблоны это не шаблоны. И знаешь, часто в отзывах вижу, ой, история шаблонная. Как говорит мой редактор, а пруфы где? Но я уже даже не этот вопрос себе задаю. И думаю, ну да, шаблон что? Что сначала, типа, там есть троп от ненависти до любви, а где его нет?
Шаблон, продолжу, шаблон в том, что это классическая, в хорошем плане, опять же, история путешествия, как, ну, и становления героя. Охренеть, какой шаблон!
Вау. А еще они меняются в конце.
Первый раз, каждый раз такое вижу, думаю, все авторы друг друга плагиатят.
Да, вообще не говори. И, в принципе, у нас, по-моему, кроме Масян, никто не пишет азиатское фэнтези. Не могу просто. Я обожаю магистры, просто обожаю. Если что, если кто там вдруг уже точит ножи и пытается узнать мой адрес, магистр, он просто прекрасен. Но мы же все прекрасно знаем, что все друг другом вдохновляются. Абсолютно.
Из испокон веков, по-моему, еще. Про то, до этого говорила, когда тебя прет, тебе неважно, уже не задумываешься ломать, не ломать, золотые слова просто замечательные. Вырезаем куда-нибудь в цитату, не в цитату, не знаю. Я подумаю, послушаю, что вырезать название.
Авторизация. Самое пикантное.
А, собственно, ты в курсе, что такое New Adult как направление? Знаешь, разбираешься?
Слушай, мне вообще очень тяжело со всеми определениями этих жанров и всего остального. И, в принципе, я, знаешь, в какой-то момент, наверное, это с возрастом, я перестала забивать свою голову ненужной информацией, которая, по сути... Ну, то есть, если я знаю какое-то определение, просто как сам факт, ну, нахрена мне это нужно? Вообще мне это не нужно. Но мне было любопытно, и, насколько я поняла, New Adult — это, по сути, Young Adult, но 18+.
Да, типа того, и я почему спросил, потому что вопрос следующий на этом построен. Для тех, кто не в курсе, я еще Жене Сафоновой очень благодарен, потому что я у нее консультировался, я почитал, не понял, потом пришел к Жене в ЛС, мы что-то говорили, и пишу: Женя, а заодно расскажи мне, как автор новой серии в Эксмо New Adult, что такое New Adult, а то мне интересно. А по сути, просто то же самое, но у героев возраст больше, то есть, ну, если в Young Adult это чаще, ну, 16, наверное, обычно, 16, 17, 18, ну, как-то так. Ну, погоди, ну вот это если вообще по правилам, это если супер по правилам, то в это Young Adult был, то в New Adult, получается, это у тебя 23, 24, 25, 26, mm-hmm. там, ну, наверное, до 30, опять же, такие примерные очень рамки, как и везде, и у тебя из-за этого, естественно, сменяется спектр проблем, потому что если тут у тебя обычно, опять же, чаще всего. Первая любовь — это поиск себя, кем я хочу быть в будущем. Вот я не могу, у меня опять проблемы с родителями, они такие ужасные. Или там у меня с кем-то еще проблемы. Ну, вот этот классический набор подростковый, гормональный бум. То здесь, конечно, это все смещается в такие более осознанные вещи, наверное, скажем так. Короче говоря, но New Adult на рынке очень мало. Как тебе кажется, почему вот такого классического Young Adult, когда подросток со всеми подростковыми проблемами, его у нас намного больше? Не только у нас, на Западе, кстати, тоже. По моим наблюдениям, по крайней мере.
Слушай, интересный вопрос, потому что для меня вот сейчас нет вообще разницы в New Adult и в Young Adult. Я не... По-моему, все смешалось. Кони-люди уже давно-давно. И мы в последнее время так часто, я как-то попадаю на всякие паблик-токи и прочие беседы о том, что такое Young Adult сейчас. По-моему, Young Adult — это просто состояние души. А к состоянию души, где упор идет именно на эмоции. Ну, все понимают разницу между эмоциями и чувствами, вот, mm-hmm. и это что-то такое стихийное, бурлящее, и, наверное, на какую-то свою эмоциональную зрелость, которую некоторые достигают в 18 лет, кому-то вот в 35 еще не хватает. Поэтому, ну, я просто сейчас, когда тебя слушала, параллельно вспоминала, что же я такого из Young Adult читала, и прекрасно понимаю, что... Ну, правда, все смешалось. Вот, например, мне недавно очень-очень просто понравилось от издательства «Питер» «Лето хлопья баскетбол». Я ага. пищала просто. Да, вроде, но... с одной стороны, подростковая.
Оно 16 или 18?
18.
18 плюс.
О, какие там сцены 18 плюс? Боже мой, авторы, прочитайте и посмотрите, как их надо писать. Серьезно, это настолько прекрасно. Ну, то есть... Это было достаточно горячо и откровенно, но это не пошло. Это
не противно.
Это не противно, и автор, вот она так умело им работает, вот с этим материалом. Она знает, что дать, чтобы можно было там визуализировать, да, достаточно, там прочувствовать вот эти эмоции, которые там происходят, mm-hmm. но при этом mm-hmm. не опускается в какие-то ненужные подробности, потому что, ну, мы же все представляем, как устроена физиология, и
но
иногда...
это не эротическая проза, да?
Да, в том-то и дело. Вот. И тоже, знаешь, такой интересный момент. С одной стороны, герои подростки, потому что им там 18 лет, mm-hmm. а с другой стороны, это 18+, на самом деле, проблемы, которые там поднимаются, они могли бы, ну, мне, например, 30+, а они откликаются до сих пор, на самом деле.
Я с тобой абсолютно согласен насчет того, что смешалось вообще все, начиная вот от там, таких адлтов, других адлтов, заканчивая, естественно, жанрами. И говоря еще немного о смешанности, ты, когда репостила какой-то мой отзыв, у меня их было два, я не помню какой, на полусолнце, я для чего-то писал, один ты репостила, и там была такая приписка, что точно цитировать не помню, не записал, но суть была такая, я не думала, что это может понравиться мужчинам, думала, что как бы такая более женская проза. Тебе не кажется, что вот какая-то гендерность в плане прозы, она сейчас тоже размыта, и у нас очень мало на рынке книг чисто для мужчин и чисто для женщин. То есть такой юнисекс получается.
Полностью поддерживаю. И когда я тебе писала, знаешь, этой серии я уже понимала, и даже в запрещенной сети мне как-то предъявил один парень, почему вы считаете, что эта книга женская, она мне очень понравилась. Я тогда... правда, изменилась, сказала, что да, реально гендерность, это было, кстати, еще где-то год назад, гендерность вот это уходит, и книги вообще не зависят от пола, за редким каким-то исключением.
Ну, да, конечно.
Да, вот, но я не могу уйти, знаешь, от какой-то самокритики, что ли, и я очень редко встречаю в своем книжном окружении парней, мужчин, которым нравятся вот такие вот рефлексирующие истории. Все-таки как-то больше хочется экшн-динамики, а я даю себе отчет, что такое полусолнце. Но недавно случилась интересная история. У меня есть друг онлайн. Угу. Друг Максим, который он сам издат, автор такой жести, триллеров, uh-huh. Выходит под псевдонимом Тайлер Мерсер. Кстати, он мне отправил наконец-то свою книгу, я вот ее сейчас жду, скоро получу. Я не знаю, я уже даже не помню, каким образом мы сошлись, несмотря на то, что мы как бы достаточно разные, с одной стороны, и читаем разную литературу, хотя вот по части триллеров мы прям очень сильно сходимся. Вот. И он читал «Полусолнце» как адекватный, грамотный человек. Он мне сразу написал о том, что это не моя история, вот. Но он не стал разводить вот этой серии, там, искать какие-то вот что-то. Это он сразу понял, что, говорит, я сюжет не буду оценивать, потому что это вообще не мое, но я хочу тебе дать обратную связь, потому что я могу оценить по слогу, по каким-то там еще моментам. Он мне выкатил обратную связь, я ему безумно благодарна. А, вот. Ой, я, кстати, с ним консультировалась по постельной сцене, которая есть в «Полусолнце».
Серьезно?
Да. Я еще писала на этапе, вот, когда я ее только написала, потому что мне было так важно обойтись без всяких этих вот стержней. Там, вот
я помню, прочих, жезлов.
Да.
И этот...
Господи, да. Я ему тогда отправила, и я понимаю, что я, конечно, сейчас нарываюсь. Я могу сейчас получить столько говна в свой адрес, что я просто брошу эту книгу и перестану писать. Но вот это был тот самый момент, когда Максим сказал, это классно. Он мне пару моментов указал, которые нужно было чуть-чуть, это что-то там где-то там...
Занесло.
Не в той области, это покраснение бабочки были.
В этот момент в тебе проснулся просто автор эротической прозы, он живет внутри каждого автора.
Не говори, просто внутренняя богиня, выпусти ее. Вот. Ну, собственно, и к чему? И после, как раз он мне дал вот свой отзыв, он мне в телеге писал. Потом у нас был, как я сейчас помню, подкаст с Томом Беллом. А Том, он хороший друг Максима. И Максим слушал подкаст, он мне потом еще написал, говорит, ты знаешь, говорит, что я понял? У меня книгу читал мой младший брат. И он говорит, в таком восторге. Он говорит, он там просто обревелся, там, и, говорит, просто настолько там эмоционировал. Говорит, я понял, почему. Потому что в этой книге, говорит, есть темы, которые мне не близки, вот это про потерю, про вот это все. А ему это очень сильно откликнулось. И ты знаешь, наверное, было такой последней каплей, когда я поняла, что ну хватит. Вот хватит. И, в принципе, если парень возьмет эту книгу и ему не понравится, это не моя проблема. Потому что я никого не заставляю.
В любом случае, если читатель берет книгу, и она ему не нравится, это не проблема.
Это вот что-то такое, когда ты пытаешься сбросить с себя все обязательства и заранее максимально обо всем предупредить, чтобы, если что, я же предупреждала, пожалуйста, хватит меня поливать говном. Но кого это останавливает? Я в какой-то момент понял, что я не буду тратить свои силы на это. Решайте сами.
Экономия энергии, все правильно, и писательских сил. Опять же, возвращаясь к вопросу гендера, у меня специальный такой гендерный блок. Почему у нас авторов девушек, женщин, дам... Я просто пытаюсь это как коробку хотел сказать, не коробку, а ряд синонимов подобрать. Почему мне в голову пришло слово коробка? Короче, ряд синонимов подобрать. Почему больше, по крайней мере, в бумаге, давай так посмотрим, авторов Young Adult девушек, соответственно, из-за этого у нас происходит так, что у нас чаще девушка главная героиня, тоже не всегда, но чаще. Почему больше вот так вот по гендеру? Я очень мало парней встречаю и мужчин в фантастике в последнее время.
Могу только предположить, мы все-таки куда больше фантазеры, именно по части, мы же эмоциональные, а Янка Далтон про эмоции. И плюс, знаешь, еще какой интересный момент, это, наверное, относится как раз-таки к той литературе, где герои чуть более взрослые, где есть контент чуть более взрослый. Может быть, мы же все-таки все уже такие выходцы с той эпохи, где всего этого не было. И тогда у нас, наверное, не было так много материала, который мы могли смотреть и читать. А все же все равно фантазировали какую-то сказку, которой в жизни не было. А сейчас у тебя столько книг, где ты можешь пережить какие-то моменты. Что-то там тут, почему вот это вот краш, оно везде, да, и все гонятся за созданием все этих крашей, краш. Все что-то вот это вот.
А
все?
Еще прейнги, шиперинг.
Ой.
Я залез в темную сумрачную зону, да?
Вообще.
Ладно, все. Вы этого не слышали, забыли. Фантазию выключили, обновили, обнулили, пошли дальше.
Все.
Все, это был конец. Ларчик просто открывался, да. Эмоции. Ну, кстати, в этом есть смысл, по-моему. Отлично. Опять же, если что, мы не гендерные расисты, не шовинисты, не все вот это. Вполне себе рассуждение. Опять гендерный вопрос. Я забыл, что он третий еще есть.
Давай.
Писать от первого лица мужчины тебе тяжело было, потому что в «Полусолнце» там половина текста.
Нет. Знаешь почему? Потому так. что. Это я, это мой герой. Ну, в смысле, если вот кого-то с кем-то себя сравнивать, то мне было очень легко работать с Шиноту, потому что я уже где-то даже говорила, что это я такой 5-летней давности. Вот. И, ну, здесь, да, нужно было, конечно, где-то там, где-то подтянуть сопли, вот, и где-то, наверное, ужестить какое-то мышление, да, вот. Но мне было легко понять его ход мыслей.
Шинота — это гендер-бендер Кристины,
да? Да.
Вот мы и нашли самое лучшее определение. Я просто помню, что очень сильно Пелевина, который Виктор не Александр, ругали за «Непобедимое солнце». У него же оно от лица девушки написано, от первого лица. И вот все говорили, что нет, у него не получилось, и зря он полез. И вообще она у него старомодная. Я каждый раз, когда я вспоминаю эту книгу, я вспоминаю мой любимый, ну не комментарий, наверное, а точнее мою любимую претензию критиков Пелевину. Они многие писали, при этом практически одинаково. Там есть сцена, когда героиня... Я не знаю, ты читала, не читала?
Нет.
Вот тогда тем более рассказываю для всех. Там есть сцена, когда героиня, ей исполняется 30 лет по сюжету, и она решает отправиться в путешествие, ей там папа дарит деньги на это. И она, чтобы купить билеты, тур, она не идет онлайн в интернет, а она звонит подруге, которая работает в турагентстве. И все к этому придирались, писали, что никто в 30 так делать не будет. Мне не 30, но, то есть я как бы по идее поколение, которое должно еще больше онлайн быть, но если бы у меня подруга работала в турагентстве, я бы позвонил в первую очередь подруге в турагентство, потому что она могла бы выбить какой-нибудь там, ну, эксклюзивчик, горящий тур.
Мне 32, я подтверждаю.
Вот, вот, сошлись. Все, критики неправы. Сегодня мы это выяснили.
Ты знаешь, самое смешное то, что, значит, Пелевину надавали за то, что не натуралистично получилось. А если мы вернемся к тому самому New Adult и прочим просто романам, наверное, романтическим романам, типа... Я не читала, мне не вкатило, но, возможно, еще вернусь, типа Пенелопы Дуглас.
Я понимаю,
может быть, я ошибаюсь. Ну, что, вот такого именно жанра, где очень много вот каких-то таких горячих моментов. И, вот, на примере Эммы Скотт скажу, которую я, кстати, я ее очень сильно люблю сразу. Я вот такие буду ремарочки делать, чтобы там...
Дисклеймер, вот, этом, дисклеймер.
Да, мне это позволяет по-прежнему выражать свое мнение. Но у нее там есть часто главы от лица мужских персонажей. И вот это идеализированное... такая идеализированный механизм, который она воплощает в своих мужских персонажей. То есть женщине смущает. Да, конечно, это самый принц на белом коне, которого я хочу. Все нормально, все замечательно.
Нет, ну а без этого тоже никуда, в конце это конца.
Отстаньте от авторов, ё-моё! Отстаньте! Если вам не нравится, как пишет автор, это не ваша, это не его проблема.
Вы не понимаете, это другое.
Ну это, блин, каждому читателю свой автор, найдите другого. Сейчас в этом, по-моему, нет проблем вообще никаких.
Вот в чем, а в этом проблем нет. Ну и отлично, ты придумала нам связку к следующему вопросу, который касается как раз комментариев. Я очень люблю, перед тем, как готовиться к какой-нибудь программе, залезать в комментарии книгам и читать отзывы на разных сайтах. Больше всего мне везет обычно на что-нибудь, не говорю кринжовое, на что-нибудь остренькое, скажем так, на лайвлибе, откуда можно что-нибудь подтащить.
Класс, давай, я на таблетках, я готова.
Самое главное, что ты... Погоди, ты нужную дозу приняла?
Конечно.
Потому что это опасное минное поле.
Все нормально, я готова.
Хорошо. Я видел, что ты часто в телеге тоже постишь, и вот буквально на днях тоже выкладывала.
Да.
Цитата из отзыва. Итак, у нас есть Рейкен, главная героиня с комплексом богини. Богиня с большой буквы. Я не спрашиваю про отношение там, к комментарию, к тому, что ты сейчас еле себя сдерживаешь, чтобы не порвать здесь что-нибудь.
Нет, я ржу просто, прости. Я вообще спокойно сейчас к этим отзывам.
Это была шутка, если что, да. Просто, знаешь, так можно немного издеваться, люди-то не видят.
Все, ладно, я подыгрываю.
Подмиг.
Подмигнула.
Подмиг. Надо мультяшный звук фоном наложить. Короче говоря, это фрагмент отзыва. А как тебе кажется, что случается с автором и с его текстами, когда он сам славливает комплекс бога?
Ну, во-первых, богу мы уже, по-моему, с маленькой буквы везде пишем. Это даже...
Здесь, ну, потому что здесь не бог, здесь богиня.
Здесь подкол. Подкол. Что случается с автором, когда он славливает комплекс бога?
Да. И с его текстами, соответственно.
Ну, наверное, он себя ведет как мудак. Вот.
Я пытаюсь придумать комментарий, но...
В плане того, что он, наверное, начинает оскорблять всех остальных.
Вероятно.
Вот. Хотя, если он реально прям вообще бог, вознесшийся, то ему просто плевать. Потому что он бог. Правильно? Он может делать все, что хочет. Его особо не волнуют мирские дела. Знаешь, что из серии? Прикинь, вот ты пишешь серию книг.
Так.
Их, например, 6.
Так.
Ну, предположим. Ты выпустил 5. твою пятую разнесли, а ты бог. И ты такой, а хер вам шестая книга, а не будет ее. А ты можешь сделать все, что хочешь, потому что ты бог.
Захотел, не выпустил. Да. Захотел, не выпустил.
Джордж Мартин, привет.
Нет, ну, слушай, он просто старенький уже, он старенький уже.
Знаешь, вот эти старенькие авторы, мне, конечно, на Джорджа Мартина, простите, ну, как бы, несмотря на то, что я не читала, но смотрела сериалы, также возмущена вот этим вот традицием в конце, вот, у меня другая боль. А мы обожаем и Филипп Пулман, трилогия, да.
Ну, Пулман.
Это просто классика. То есть его трилогия «Темное начало» вышла уже давно. Сейчас у нас выходит вторая трилогия «Пыли». Он выпустил две книги, а третья, где, по сути, он, возможно, лично мне даст то, о чем я мечтала с 15 лет, когда дочитала трилогию, он эту книгу не выпускает. И он даже, по-моему, ее не дописал. И я очень сильно переживаю, потому что вот человек реально в возрасте. И тут вот, вот без Стёбы я понимаю, если что не допишут, я не получу. Я же умру, блин. Даже я уже дописала, понимаешь? Нет, для меня Пулман — это, знаешь, это что-то... Простите, что я отвлекаюсь, но это очень важно. Это тот самый человек.
То, что мы любим, отвлечение, это самое важное.
Это тот самый человек, из-за которого я начала писать. Ну, точнее, я начала писать, конечно, после «Гарри Поттера», потому что в своем маленьком городе, в котором я выросла, у меня, по сути, ничего не было. И когда появился «Гарри Поттер», ну, там, кроме этих энциклопедий «Я познаю мир», «Гарри Поттер», я такая, ох, ни хрена себе, вот это магия! Просто читаю «Гарри Поттера», а Джоан Роулинг как бы по книжке в год выпускает, и что делать, как бы, да? Естественно, начинаешь писать свое продолжение. Ну, как бы,
приходится.
Конечно. И все копирка «Гарри Поттера», хотя мой брат, между прочим, говорил, что это гораздо лучше. Потому что у меня было 100-500 миллионов вариаций комнаты.
Но читал ли твой брат «Емец»?
Я читала первую книгу. Не помню, ладно. Ничего не буду говорить.
Мы опять отвлеклись. Да?
А потом в моей жизни появился Пулман. Я, правда, я охренела. Потому что, во-первых, даже тогда, будучи маленькой девочкой, насколько меня поразило все эти вот мысли о пыли, обо всем остальном, я тогда поняла, что фантазия, оказывается, она миром Роулинг не ограничена. Она очень-очень большая. И, по сути, вот именно Пулман тогда у меня зародил первые мысли о том, что писатель... фантаст, он может вообще делать все, что хочет. Вот все, что ему придумается, он делает. Потом же я поняла, что главное это логически объяснить.
Да,
вот,
не без
своими
этого.
Же правилами, да, но тем не менее, вот поэтому Пулман, это для меня вообще, вот он бог.
Матчасть наша все, да. Возвращаясь к Пулману. Ты сейчас, кстати, рассказывала про Гарри Поттера человеку, скажу страшную вещь, убирайте свои ножи, которые вы достаете второй раз. Да, я не читал Гарри Поттера, я с удовольствием смотрю, но что-то как-то у меня не пошло, я в это время сидел на других тяжелых наркотиках, в смысле книгах, я имею в виду. Да, конечно же. Но возвращаясь от Гарри Поттера к Мартину и к вот этому вот нежеланию даже, а к вот этой возможности сказать, а хрен вам, а не продолжение, у меня очень сильно подгорело не так давно с Нила Геймана. Я не супер большой фанат, боже, Нил Гейман, но я читал «Никогде», там, несколько лет назад, мне очень понравилось, прям с большим кайфом это прочитал, и были новости, он это подтверждал, что я готовлю вторую часть, будет продолжение, «Никогда» вторая книга. И там, в принципе, ну, можно было закончить, но там просится еще, и оно логически подвязывается, то есть это не «Дойка коровы», как там мультсериал «Барбоскины» или «Три богатыря», например, который постоянный конвейер уже. Да, немного переключились на мультипликацию, но, короче говоря, и тут он написал, что «Guys, типа, I'm sorry, не будет второй части, пока». Может быть, потом. Он всем наобещал, все такие ждали, он такой, вторая часть отменяется, но зато вторую часть «Благих знамений» мы, конечно же, снимем. Все. Все. Больше я ничего не могу сказать на эту тему.
Ну вот я же сказала, как, что случается с автором, когда он с комплексом бога. Он становится мудаком.
И не поспоришь.
Дайджест недели. И снова в самое пекло фантастических книжных новинок. Издательство «Руграм» предлагает всем желающим немного славянского фэнтези. Роман «Янтарный меч» Ольги Ромадиной — это история о девушке, которая случайно знакомится с колдуном. Это фэнтези, где на месте былых битв с дивным народом, то есть персонажами фольклора, пролилась их магическая кровь и стала янтарем. Здесь он обладает волшебной силой. «Янтарный меч» — достаточно линейная классическая фэнтези-история в славянском сеттинге, но при этом невероятно теплая и уютная. С героями трудно расставаться, особенно с местным домовым. Издание, кстати, с иллюстрациями. Мелисса Алберт — автор не столь известный широкому кругу читателей, так что АСТ решает поднажать и выпускает роман «Осколки наших сердец» в сногсшибательном оформлении. Героиня Айви 16, и ее лето начинается со странных событий. К тому же, оказывается, ее мама с юности знакома с магическим искусством. А как говорил Румпельштильцхен из «Однажды в сказке», за магию надо платить, дорогуша. Вот герои и платят. Аннотация и отзывы обещают крепкий и душещипательный Young Adult в лучших традициях жанра. Книга уже в продаже. Фэнтези полезно разбавлять хард-научной фантастикой, и с этим никто не справится лучше, чем издательство FanZone. Там выходит сборник рассказов финского автора Ханур Яниеми. У нас, кстати, давным-давно был целый выпуск, посвященный отдельно ему. «Сервер и дракон» — книга, где фантастические истории совмещены с передовой наукой. И кто знает, может, именно Яниеми тот автор, который предскажет завтрашний день. Ну и напоследок о нашумевшей шестерке «Атласа» Оливии Блейк, вышедшей в издательстве АСТ. Шесть подростков попадают в тайное Александрийское общество, которое занимается двумя видами магии, материальной и психической, и на год оказываются заперты в Александрийской библиотеке. Это своего рода испытание, но все, конечно, не так просто. И не только с сюжетом, но и с реакцией на книгу. Блогеры хвалят ее, а читатели не слишком. Одно сказать можно точно, это такой условный Гарри Поттер для тех, кто постарше, и роман Dark Academia. А уж чтобы понять, какова книга на вкус, нужно прочитать самому и составить мнение.
Авторизация. Книжные развалы.
Про азиатчину немного теперь поговорим. Почему так популярна стала азиатчина? Ну, у нас она стала так, наверное, популярна, потому что к нам пришел тренд западный, где она до этого стала популярна. Ну, в целом. И про нас, и про Запад. И почему именно, ну, на пике, наверное, все-таки находится у нас азиатчина, которая связана с Японией? Ответ, наверное, аниме, да? Но, может быть, у тебя есть другие варианты.
Я понятия не имею, серьезно. Вообще понятия не имею.
Вот если прикинуть.
Я поклонник аниме вот такой классической школы, типа Миядзаки и Макото Синкай. Для меня просто царь и бог в плане именно вот Young Adult, передачи чувств, эмоций и прочее. Это просто потрясающе. И все. И знаешь, вот что у нас японское? Во-первых, я не знаю ни одного реально японского автора, который, чьи Young Adult Fantasy до нас дошли.
Аналогично. Вот даже не припомню.
Китай.
Даже сложнее, чем с китайским, да. Ну, удивительно. Да.
Поэтому я понятия не имею, откуда оно пошло и почему оно так популярно. Ну, мне кажется, все сложно и далеко от нас оно всегда популярно. И все вот эти люди, которые потратили много времени, чтобы в этом разобраться, и стали дальше всех мочить и говорить, что это не то.
Ну и все-таки, наверное, аниме тоже.
Аниме, да, наверное. Конечно, его много, оно крутое, там такие сюжеты, боже мой.
Я дождался возвращения Блича на большие экраны, боже мой. 11 гребаных лет прошло, или сколько там, если не больше. Но это свершилось. А тебе не кажется, кстати, что японские сеттинги могут в скором времени быть вытеснены корейскими, потому что мне кажется, что это произойдет. Я недавно увидел у Росмена анонс книжки, это Янг называется, по-моему, может, видела. Там вот, от кого не ожидал, так это от Росмена книжку про парня, который живет в Сеуле, мечтает попасть на концерт своей любимой кей-поп-группы, но у него нет возможности, потому что не так много денег, и там непонятно, что будет, но из аннотации так написано, что у него возможность появляется, но цена высока, и там какие-нибудь, наверное, демонические сущности, ля-ля-ля, вот эта история. Что думаешь насчет корейщины?
Мне неинтересно. Угу. Хотя, несмотря на то, что я относительно недавно читала у Мифа, вот это у них есть серия Мифа.
Ой, замечательная.
Корейские мифы, чисто ради интереса. И мне очень сильно понравилось.
Очень классный
круто.
Сборник, согласен.
Но сама корейская культура, она меня вообще не привлекает. Может быть, пока просто не нашла свое. Но она, в принципе, меня японская не привлекает. Меня вообще никакая не привлекает вот так, чтобы я убивалась почему-то. То есть все от какого-то повода идет, от какой-то эмоции, скажем так, вот от чего-то остального. А дальше ты просто там развиваешься. То есть я спокойно живу без японского сеттинга. У меня нет дома алтаря, сакуры там и всего остального.
Только что разрушила все мои надежды.
Ну, прости. Вот так.
И разрушила мой следующий вопрос, но я его все равно задам. Если бы тебе предложили поменять что-то российское в своей жизни на что-то, ну давай не японское, а просто азиатское. Это может быть все, что угодно. Ты можешь сказать, что мне больше нравятся азиатские телевизоры, чем российские. Или это может быть что-то более глобальное. Или...
Да, генетику.
Серьезно?
Конечно, ты видел этих женщин 40 лет?
А. Прости, я просто как-то сразу даже не сообразил.
Нет, на самом деле я что-то в последнее время часто говорю, возможно, сама себе. У меня иногда проблемы вообще какие-то с памятью. В последнее время я, знаешь, я часто сама с собой общаюсь, и иногда ну, забываю, озвучила ли я это, или просто сама собой с каким-то человеком там в своей голове поговорила. Ну,
приятно поговорить с умным человеком, все нормально.
Да, а потом ты, главное, ты придешь и предъявляешь. Мы с тобой обсуждали это, да не обсуждали. Да ладно, ну что такое? А, точно, не обсуждали. Ладно. Вот. И я часто думаю о том, как было бы здорово иметь какой-нибудь домик в лесу, где был бы интернет обязательно, конечно, но больше бы никого не было. И вот, наверное, в такой вымирающей Японии, не в Токио, а туда подальше, я бы хотела такой домик. Это было бы потрясающе.
У Мифа выходила книжка про библиотеки, большая такая красивая, да, иллюстрированная история библиотек, по-моему, так и называется. И если мне не изменяет память, там был блок про, ну, не блок, так, абзац, по крайней мере, про одну библиотеку, которая вроде как находится в Японии, но, может быть, в Китае. Вот могу тут ошибаться, но все равно азиатский регион. И вот она прям, знаешь, она находится максимально на отшибе, и она еще сделана так, ну, она не старая, по-моему, она под старину сделана. И это просто гипер такое умиротворение.
Круто.
И книжечки везде, вообще самое
круто.
Главное.
Кстати, вот... как тоже, мне кажется, рассказывала. Всегда переживаю, что я постоянно об одном и том же говорю, но это мои проблемы. У Алекса Кера есть книга, называется «Потерянная Япония». Это нон-фикшн, бомборовский, по-моему. Он как раз-таки рассказывает о своей жизни в Японии, о тех районах, которые вот из-за такой резкой урбанизации, которая настигла Японию, они просто сейчас умирают, вот эта вся природа и прочее, она уходит. И, кстати, у Урганта с Познером вот эти их прекрасные выпуски про путешествия, есть путешествия, они вот там с Кером как раз-таки встречаются и тоже говорят на эту тему.
Погоди, а где они с ним встречались?
В Японии.
Не-не-не, в плане...
В какой-то серии,
в какой-то,
я не
в одной,
помню.
Да, просто я помню, что там было много сквозных авторов. Или это... А, это, наверное, он и был.
Слушай...
Я помню одного автора какого-то
вот
там.
Был. Это он и был.
Это он?
Да,
о,
да,
я
да,
просто
да,
не
да.
помню, как его зовут.
Да.
Но, кстати, еще прорекламируем, наверное, вот этот фильм. У них все фильмы хорошие, в принципе,
да.
эти документалки.
Да.
Но про Японию тоже очень классный. И я его... Один из немногих, который я смотрел прямо именно в лайве. У нас тогда еще сессия зимняя была. И ты сидишь, учишь эти...
О,
сумасшедшие
круто.
Билеты по истории зарубежной журналистики, но знаешь, что у тебя с там 10 до половины 11 все, пауза, мы смотрим поздно, с Ургантом просвещаемся. Это прям такие приятные воспоминания. Про злодеев в литературе. Не знаю, ты смотрел когда-нибудь «Ностальгирующего критика», но, наверное, слышал про него хотя бы. Обзоры на киношки делает. Но есть, короче, такой обозреватель, он американский, «Ностальгирующий критик», «Ностальгирующий критик». Опять же, сразу максимальное объяснение для всех. Но мы сейчас не о нем будем говорить, у него просто как-то был сюжет достаточно интересный, больше о кино, но его можно спокойно на любые истории переложить, о том, как по-другому мы стали воспринимать злодеев, и что всем внезапно сначала какое-то время назад разонравились злодеи, которые, ага, я накручиваю свои красивые усы на палец и высказываю злодейские планы, или там, я злое зло, я хочу всех уничтожить, и мы переключились на таких очень...
харизматичных.
И харизматичных, и злодей, который вроде как не злодей, но не в том плане, что он антигерой, а что он может, например, все это время притворяться белой пушистой овечкой. Сейчас снова сирена спойлеров играет, если вы за это время не посмотрели «Зверополис», «Зверополис», так и не разобрался, как ударение правильно ставить. Ты смотрела?
Да.
Вот, отлично, значит, могу поспойлерить. Опять же, если что, перемотайте там на несколько минут. Там в итоге оказалось, что главный злодей — это вот эта бедная овечка, в буквальном смысле секретарша, и он на этом примере разбирал, что сначала нам казалось, что это круто, вот такие злодеи, а потом суть ролика была в том, что мы опять стали ностальгировать по таким классическим злодеям, харизматичным, злым, которые, да, накручивают усы, ну, может, не так рафинированно, конечно, которые мечтают там о захвате мира, и нам иногда вот эти приемы, когда, ой, а вот этот не злодей все это время был злодеем, ну да ладно, теперь уже это стало избитым. Как тебе кажется, каких злодеев сейчас не хватает литературе, и как бы вы выглядел твой идеальный злодей, потому что Хеджам все-таки, по-моему, ударение правильно поставил, да?
Хеджам.
Хеджам, а, все-таки на А, прости. Короче говоря, он, мне кажется, больше относится к первой категории вроде такое классическое, но харизматичное зло. То есть, ну, понятно, что... Вот, ну, для меня так. То есть...
Я не считаю Хаджама злодеем, не считаю его антигероем. Это обычный чувак, у которого есть цель, и он идет к ней. Почему он должен быть плохим? Это, знаешь, это из серии... Ты на этой стороне воюешь против кого-то, а кто-то на той стороне воюет против тебя. И кто из вас злодей? Ну, то есть, ну, у каждого у тебя свои цели, у тебя свои цели. Тем более, там, если говорить именно конкретно о полусолнце, там, там не про спасение мира было, да, что один хочет его уничтожить, а другой это там немножко другие были моменты. У него есть своя цель, и, пожалуйста, там нет злодеев, нет хороших людей, да, они все. Вот. Мой идеальный злодей, он тот, который остается при своем. Я очень сильно не люблю вот это вот из серии. Он был просто откровенным злом, чмом, грозой и все остальное. Потом такой, ой, дратуйте, я, оказывается, хороший, люблю какао, несите эфирки. Ты такой, ну, серьезно, ну как...
Причем, и котиков.
И котиков, да, ну, прекрасно. Пусть он любит котиков, пожалуйста, пусть он любит котиков. Но если он хочет уничтожить этот мир, пусть он прет до конца. Я его буду ненавидеть, но я его буду уважать.
Я его буду ненавидеть и за это любить, прости.
Да, да. Слушай, и вот это будет удивительно, когда я закрою книгу и такая, он что, не изменился? Ни хрена себе, вот это поворот. Вот это поворот, серьезно.
То есть, в некотором роде ты согласишься с мыслью, что сейчас, опять же, про размытость. У нас размытые понятия, кто в книжке герой, кто в книжке злодей, даже если автором ну, выдвигается с точки зрения сюжета, что вот у меня главный персонаж, и вот ему противостоит вот этот персонаж, и мы приходим к такому понятию, как моральная серость. Да.
Да. А, слушай, вот знаешь, самое интересное, если автор прямым текстом не говорит, что вот этот хороший, вот этот плохой, то все определяют же по своему уровню морали, да. Почему некоторые там каких-то героинь ненавидят, потому что считают их дурами, тупыми, а другие считают, что они классные. Ну, просто подумайте о себе, посмотрите на себя.
Это как со злодеями. Кто-то мечтает, чтобы злодей в конце там, книги, фильма, неважно чего, он оказался в выигрыше. И это абсолютно иногда оправдано.
Мне просто вот интересно, если бы мы не видели Локи в исполнении Тома Хиддлстона, а просто бы читали именно книгу на бумаге, вот он бы был злодеем? Или был тем обаятельным просто злодеем,
хороший,
с которого,
кстати,
все сходят с ума?
Хороший вопрос. Ну, вот я не знаю, как на него ответить. Наверное... Ну, наверное, банально, но от того, как это было бы написано, но мне кажется, все равно все бы сходили с ума.
Возможно, если бы...
Если бы он был в тех же сюжетных там рамках, условно говоря, а не то, чтобы мы выдернули Локи и написали про Локи роман. О, почитать про Локи в первоисточнике, там ты не очаруешься, ты такой, боже, зачем ты превращаешься в кобылу? Нет, не надо. Нет, что ты собираешься делать? Нет, закройте глаза. Ой, да. Так что Локи — это тема такая. Теперь немного по... мотивом твоей новой трилогии, которая, ну, как бы новой старой трилогии, которая писалась до «Полусолнца», но вот после «Полусолнца» выйдет в мифе, в бумаге «Преданное». Я почитал фрагментик, который ты мне кидала, и ну, он такой... блин, я сейчас хочу сказать, что он оправданно жестковатый местами, я надеюсь, ты понимаешь, о чем я. То есть там, ну, наркотики, секс, рок-н-ролл, да, там вся эта история не прикрыта, кровь кишков там
а
не
было. А я тебе сцену в клубе тоже отправляла?
Там, ну, начало первой главы ты имеешь в виду? Да, да, там это тоже есть. Ну, вот я поэтому и говорю. Ну, начало там тоже такое достаточно жестковатое. Опять же, это не Джеральд Бром, у которого там читал Брома, да?
Нет. Я понимаю.
Ну, понимаешь, да, все понимаешь. На всякий случай, что-то я сегодня очень часто уточняю, читала или не читала.
Нормально, я на самом деле такое вот классическое, которое уже принято фэнтези. Нет, это просто что-то не мое. Может, я не созрела еще, маленькая слишком.
Ну, там еще специфично, потому что кровушка кишки, но Крампус у него, кстати, очень хороший такой душевный роман. Ну, относительно, он половину времени, кровь кишки, половину времени он душевненький. Это так очень звучит забавно. Ну, короче говоря, я уже и забыл, к чему я вел. А, да, ну, короче, вот такая жесткость. Тебе кажется, что у нас сейчас будет тренд, ну, давай, фантастической литературе, скажем так, плюс-минус, на сглаживание вот этих углов реальной жизни? Или мы будем такими реалистами прошлых веков, которые скажут, нет, нам надоело читать вот это все про эмоции, ну, нам надоело читать про эмоции, писать про эмоции, неважно, от кого инициатива пойдет, и все-таки мы будем стараться делать хард-реализм, показывать все как есть, если у вас, простите, мой французский заблеванный угол где-то, то это будет заблеванный угол напрямую.
Понятия не имею, серьезно.
Ну, вот по ощущениям, я же понимаю, что мы тут.
Я могу сказать по своим ощущениям. В книге должно быть ровно то, что раскрывает ее сюжет. Mm-hmm. Вот, если у меня там в начале все начинается там, со сцены изнасилования, то это не просто потому, что я хочу это показать. Нафиг это мне нужно. То есть, по сути, это можно было в двух словах рассказать, что mm-hmm. это было как факт. Но мне нужна определенная эмоция, чтобы дальше там раскрыть персонажа. Вот. И. Чисто так. Потому что, мне кажется, любую историю можно сделать очень лайтовой, с одним и тем же сюжетом, а можно сделать такой хардовый. Вот. Ну, понимать, что идет, и, мне кажется, читателю то всегда будет нужно. Ну, как бы реалии мира, ты от них никуда не денешься, и иногда тебе действительно хочется что-то побольше почитать, вот в этом повариться, поэмоционировать, а еще чтобы это как-то триггернуло на mm-hmm. те события, которые есть сейчас. А иногда тебе, наоборот, хочется убежать. Для меня Янка Далт, знаешь, он по большей части, наверное, такой, что с этим миром все ясно, дайте мне другой. Да, и посмотри, убежать. Что там происходит. Ага. Да, вот у меня сейчас какое-то такое состояние. Но периодически я себя ловлю действительно на то, что вот я хочу что-то такое почитать. Кстати, сейчас читаю... «Три билета в кино».
Ой, Яна, ну,
да. Ты читал?
Я читал еще до релиза, мне просто. Саша угу. скидывал. Я хотел тебе сегодня в комментах в телеге написать, я просто не успел, потому что день чумовой просто какой-то. Давай, ты договори про «Три билета в кино», я потом скажу впечатление.
Я про то, что это вот как раз тот самый момент, когда это очень, очень реально.
Угу.
Вот, и это прям вот сейчас этого хочется. Но при этом я знаю, что я сейчас дочитаю, я побегу в какую-нибудь другую реальность.
Да, это вот тот случай, когда хочется, чтобы текст тебя максимально добил своей да. реалистичностью, своим стеклом и всеми ужасами, которые происходят. Потому что я когда... Ну, я всегда теперь так говорю, мне просто очень нравится эта фраза. Я ее для обзора придумал про эту книгу. Это текст, который оставляет у тебя электричество на кончиках пальцев, пока ты его читаешь и когда ты его дочитал. Потому что там, ну, там все так хорошо еще к финалу подведено, что ты такой... Вот это, конечно, я сейчас много боли через себя пропустил, но это было хорошо. Такой здоровый литературный садомазохизм, что называется.
Ну, я понимаю, да, я вот сейчас как раз в той стадии. Мне, к сожалению, начало я... Тяжело далось, я хотела бросить. Вообще не мой язык, мне вообще это просто не вкатывало. Mm-hmm. Я очень рада, что я не бросила. Просто так сложились вот. Обстоятельства, потому что я сейчас в той стадии, мне, в принципе, ничего не интересно. Я чисто вижу только сюжет, и все, и он прям классный.
Ну и герои подросли.
Он реальный. Более. А я вот как раз дошла до то есть, того момента,
поэтому
когда...
Поэтому тебе стало проще, да. наверное.
Не-не-не, мне стало проще главе на третьей, на самом деле. Вот почему-то так. вот эти первые две главы, они прям...
Ну, правило, 100 да. страниц никто не исключал.
Да там вот 15.
Да, но тем лучше,
вообще,
чем меньше
это просто прекрасно. Потом ты просто погружаешься, это настолько натуралистично, что ли, реалистично, что ты прям веришь этому.
Ты недавно тут, ну как недавно, он буквально у тебя закончился, такое, реалити-шоу редактуры жизни автора с правками по роману. Это было очень весело, занимательно, и иногда и сами правки, и твои реакции. Если вы не видели, заходите к Кристине в телегу, там ссылки оставим, естественно. Но, короче говоря, как ты считаешь, каждому автору нужен редактор, чтобы текст стал лучше? И делает ли редактор, в принципе, ну, обязательно? Может ли быть хороший текст без хорошего редактора? Вот так давай.
Понятия не имею.
Ну вот мне нравятся твои ремарки про понятия не имею. У многих сложится впечатление, что мы тут решили устроить сеанс медиума, такие, или, знаешь, там, политологи, литературологи прогнозируют, я не знаю, как я это придумал, что будет дальше, что и так вот, нужно сказать единственный правильный вариант.
Я этим понятия не имею, я говорю, что я понятия не имею, что в других головах находится, у кого какой уровень мастерства и всего остального, и, по сути, я просто сейчас стараюсь пожить жизни, вот я никакой не эксперт, я эксперт сама себя, все, точка. Я могу говорить только сама за себя, но мне очень нравится, у меня есть одна любимая и, к сожалению, не очень популярная группа, называется «Оберег». Вот. У них есть прекрасный трек, называется «Лужи», и там есть классная фраза. И каждому, что там в городе нужен психолог, и психологу нужен психолог. И я считаю, что каждому писателю нужен редактор, потому что когда ты что-то любишь, безусловно, вот, ты теряешь объективность хоть в каком-то моменте. Вот это мое. Ну, по крайней мере, у меня так. Несмотря на то, что у меня был период, когда я занималась редактурой, я даже работала с другими самоздат-авторами, и там даже есть на Литресе несколько книг, которые там с моей редактурой вышли, и это было здорово. Я понимала, что я не могу в себе совместить это вот параллельно. Давайте. Возможно, это просто от неопытности было, от того, что это самоучка и там все дела. Я всегда себе рычажок переключала. Я либо сейчас писатель, либо редактор. Это, конечно, стадия, когда я редактор, это был звездец, потому что я ничего читать не могла. О, господи.
Ой, я представляю, да, это просто перегруз максимальный.
Это жесть была. Я очень рада, что я отошла от этой темы. Я даже сейчас свои рукописи сдаю чисто вычитанными сюжетно. Я больше ничего не правлю. Потому что я думаю...
Да, даже так делаешь.
А зачем? Потому что человек все равно... Ну, до конца я все не исправлю. Человек просто сразу возьмет, все исправит. Мне, конечно, сказали, что я хитренькая, но пока не сказали, ты охренела и не давай нормально. Видите, я буду так делать. Ну, потому что у меня еще времени очень мало. Я тоже работаю параллельно. У меня семья и прочее. Я понимаю, что если я буду еще вот там с точки зрения русского языка вычитывать, то это растянется на очень большое время, потому что я очень въедливая. Если я начну погружаться, я опять начну разбирать правила русского языка до периода мамонтов, потом мне захочется со всеми поделиться. Я тоже проходила в своей запрещенной сети. Зависла на несколько лет, и было классно. Поэтому мне нельзя таких вещей допускать, так что...
Ну, опять же, сбережение авторской энергии — это важно.
Да, пусть каждый занимается
своей работой. Иначе кто будет писать книжки вам следующие? А ты станешь как Джордж Мартин?
Ой, не дай бог. Ну, не со всех сторон, не дай бог, давайте, да, так вот он. Тут как бы цели есть свои определенные. Вот. Но у меня нормальный русский язык, я как бы не сказать, что я прям это по дереву. Вот. Все там хорошо. Не супер, но нормально, не стыдно, не так стыдно.
Градация стыдности.
Хотя, знаешь, на самом деле, я же выкладывала пролог преданных себе в Телеграм. Вот это позорище, смотрите, скоро удалю. Начались репосты. Да твою мать, ну увековечили. Там было одно слово. Мне так было за него стыдно, а оказалось оно правильное.
Понимаешь? А, это так работает.
Да, когда редактура пришла, я сразу к этому слову, потому что у меня такой редактор крутой, она такая стёбная, вот такая...
Я заметил по комментариям.
Да. Я прям ждала, знаешь, какой-то ремарочки. Этот счет, типа. Вот, но нет, ничего, я так удивилась, думаю, о, оказывается, это слово существует, видимо, мое подсознание его знает.
Ну, это не скажу, какое слово. Горе от ума уже.
Да.
А, вот, вам задачка небольшая, если вам стало интересно, поищите, какое слово. Как вы думаете, какое слово Кристина написала правильно, но думала, что написала неправильно? Это...
17 авторских листов удачи.
Это, господи, как там? Я хочу сыграть с вами в одну игру. Примерно то же самое. Ты в одном интервью говорила, что ты когда-то в жизни отправляла пьяные смс-ки. Это, по-моему, у Иры Фуллер был.
Я не помню.
А, нет, я сейчас не буду тебя пытаться выводить на чистую воду. Короче, если бы герои полусолнца, случилась бы ситуация какая-то, ну вот, допустим, у них появились телефоны, и они бы были пьяны и отправляли смс-ки. Что бы они в них писали? Хотя бы пример. Ну, давай по трём центральным.
Вот я тебе что, стендапер, что ли?
А, вот, я говорил, что я самая коварная, прибегаю, в отличие от Иры, наконец. Это может быть не смешно, это может быть грустно.
Да блин, ну не знаю, мне кажется, Рейкин бы просто в чате в своем писала. Мне кажется, у нее бы был телеграм-канал без с отключенными комментариями. Вот она писала, дайте мне сдохнуть, пожалуйста. Просто хватит. С этим миром все ясно, я хочу в другой. Вот мне кажется, это про нее как раз. Вот. Что бы делал Шин, не знаю. Искал парикмахерскую, потому что, возможно, за столько лет ему надоело. Да. Вот.
Так, Хедж. Хорошее упражнение получается.
Не знаю, он, наверное, бы переродился и искал другие пути проникновения. Но я не верю, что Хаджаму на него перерождение повлияет. Вот. Но это спойлер уже будет, скажем так.
Да, сохраним интригу.
Да, вот. Но я думаю, что он бы искал другие пути, как попасть в Такамагахару, и, может быть, бы у него был коллапс какой-нибудь авиакомпании.
О, неплохо.
S7. И волосы.
S7 Airlines. Нам за это заплатят? Нет, конечно, нам за это не заплатят. Ну, слушай, хороший вариант, мне нравится. Рейкин еще бы спамила лисичек.
Все котята на лисичек, да?
Ну, котят меняем на лисичек. Аутентично. Гифки с лисичками, это же круто. Мы сегодня вспомнили совершенно случайно немного про эротику, про лето хлопья, не помню, как правильно.
Баскетбол, да.
Баскетбол, вот не помню последнее слово в этой книге. Ты как-то как раз сегодня тоже этого коснулись, но ты еще и в другом интервью говорила, что если жанр не эротический, не нужно прописывать детали. Про классные сцены 18+, аж что горячо стало в студии, ты сказала уже сегодня, какие самые худшие постельные сцены или какая-нибудь одна, может быть, которую ты вообще читала, и почему она так плоха, если вспомнишь?
Мне кажется, не вспомню. Я просто... Когда я понимаю, что у меня начинают закатываться глаза, я... Ну, тут тоже под настроение. Обычно... Да, блин, нет. Слушай, вот я сейчас пока держу вопрос на подкорке, там где-то там. Мы можем с тобой продолжить говорить. И если я вспомню, я резко бросаю.
Давай, хорошо, я просто вкину. Может быть, помнишь, я от себя вкину. Опять же, у мифа сегодня много мифов вспоминаем. Это спонтанно. Нам не платили за рекламу, если что. Опять нам не платили за рекламу. Но...
Ты никого этим не убедишь. Все продажные, все, смирись, погнали дальше.
Ну, блин. Все, я жду этих комментариев замечательных. Короче говоря, Гранд Отель Европа, у них вышла книга, и
знаю, не читала.
Да, почитай хороший роман, очень классный. И там вот тоже достаточно много было эротических сцен, и, ну, они не то чтобы прям супер, ах, откровенные вот эти вот жезлы, но меня очень смутили некоторые из них, потому что я их не ожидал увидеть, то есть ты читаешь, некоторые там напрашиваются, да, там одна из сюжетных линий — это рефлексия героя, писателя, соответственно, рассказчика, насчет его бурного романа там с искусствоведом, и вот они как два таких центральных героя. Понятно, что ты там ждешь, там это нормально. Но иногда там происходили такие вещи, как бы все в рамках приличного, дозволенного, не запрещенного нашим замечательным правительством, но ты просто сидишь, вот я читаю, я вижу, что вроде написано нормально, но я охреневаю, что зачем? Это тут не нужно было. Нет, типа, ребята, что? Как это происходит? То есть я не скажу, что они прям худшие, потому что я худшие тоже так не вспомню. Но именно с точки зрения эффекта, что типа как, зачем, почему? Вот это так было.
Я, кстати, знаешь, что мне вспомнилась сцена в «Гипотезе любви»?
Которую я... Вот, кстати, ее я не читал.
Она что-то была странная.
Так.
Как бы, с одной стороны, у меня нет претензий к тому, что она там была такая длинная, как такая огромная, как многие отмечают. Вот. Мне кажется, вот как раз-таки этот объем и, по сути того, что она странная, это было очень даже к месту. Но... Было такое ощущение, как будто вот на огонек забежал какой-то чувак с сайта фанфиков и дописал от себя, потому что наш главный герой, он просто вел себя очень странно. Очень странно. И, ну, как бы это вообще не соответствовало всему тому, что мы получили. Причем сцена, она же там где-то практически в конце, у нас позади где-то там 300-200 там чем-то страниц, у нас складывается определенное впечатление о герое, и тут такое, типа, что, кто ты, страница слипли,
что,
то есть это было максимально странно, но это, пожалуй, я больше, мне кажется, я уже, кстати, очень давно не читала ничего вот такого кринжового.
Я тоже не попадала.
Недавно, кстати, Алекс Хилл читала, познакомилась с творчеством нашего российского автора. Читала у нее «После тебя только пепел». Сейчас не будем об истории.
Что-то знакомое, да.
Я как раз еще раз вот хочу отметить вот эти самые сцены. Вот это было просто потрясающе. Даже еще, наверное, круче, чем «Лето, хлопья, баскетбол», потому что я впервые, наверное, встречаю российского автора, который... умеет вовремя остановиться. Она,
это важно.
Она очень хорошо понимает, зачем она это показывает и для чего. Вот, ну, честно, может быть, я загоняюсь и притягиваю за уши, я не знаю. Ну, как бы вот я зачитала, такая, ничего себе, прям, знаешь, прям, я уж книжку отбросила, такая, точно все? Вот это да.
Не, это важно, правда, остановиться вовремя. Продолжая тему хорошего, я всегда вспоминаю Бернара Вербера, моего любимого. Я не знаю, у него многие, я видел, ну, опять же, в комментариях, где же еще, ругают, но мне кажется, у него все очень хорошо, и там очень такая грань между слишком ванильно, слишком горячо и слишком пошло. И вот он держится на грани, то есть у него, в зависимости от героя, в зависимости от того, что происходит, у него как-то всегда, ну, может быть, где-то чуть в одну сторону склонится маятник, где-то в другую, но нет вот этого перегиба, опять же. А с вами была рубрика «Секс-просвета» от Кристины и Дениса. Но, кстати, на самом деле на этом-то мы заканчиваем. Потому что, да, все, время пролетело быстро, я согласен. Кристин, спасибо огромное, что пришла. Это было здорово.
Спасибо, да, было классно.
Я призываю вас, как обычно, не отключаться, потому что в конце читаю вам отрывок нового, пока еще не изданного, если вы нас слушаете, ну, в скором времени после релиза, романа Кристины. О, преданная часть первая, да, лабиринт. Вторая часть под заголовком или первая?
Мы еще пока не решили. Но,
короче, преданная
первая.
Часть первая. Да. Все. Пока-пока.
Пока.
Клуб МОК, Лондон, 2014 год. Клуб МОК пользовался огромной популярностью лишь в узких кругах, у тех, кто отдавал предпочтение дешевой водке и кокаину. Прямоугольная светящаяся вывеска, балансирующая на ржавых гвоздях, венчала обшарпанную дверь, пожалуй, единственное яркое место в этом богом забытом переулке. Жители района уже давно перестали жаловаться на громкую музыку и разбитые окна своих домов, последствия пьяных драк. Старики покинули это место, переехали или отошли в мир иной, а их отпрыски были завсегдатаями МОКа. Внутри заведение выглядело под стать входу. МОК никогда не знал ремонта, серая краска на неровных стенах облупилась, обнажая пожелтевшую побелку. Длинные полоски наспех разорванной, некогда яркой красивой ткани, служившие практически единственным элементом декора, свисали с потолка, визуально разбивая помещение на три зоны – чиллаут, танцпол и бар. Шаткие деревянные столы были усеяны непристойными надписями и рисунками. Покрытые дешевым лаком поверхности потрескались и теперь блестели только от пролитых напитков. Секс, алкоголь, наркотики, табак, запахи тут слились в единую тошнотворную мешанину и впитались в стены и мебель. МОК был доступен своим посетителям 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. По будням здесь собирались приверженцы карточных игр. В выходные же клуб кишел наркодилерами и их клиентами, шлюхами и любителями бесплатной выпивки. В эту субботу Рори Браун был счастлив как никогда. Вечером к ним должен был заглянуть владелец престижного столичного бара, находящегося в центре города. Некий Джейсон Айсекс, на вид лет 30, молодой, но очень перспективный бизнесмен. Он обещал начинающему диджею-самоучке устроить прослушивание и в случае успеха пригласить его на работу в свой бар. Рори взволновался, с трудом отыскал в старом шкафу единственную чистую рубашку, причесал волосы и приехал в клуб за несколько часов до начала своего рабочего дня, а играл он с полуночи до рассвета, делая несколько перерывов между сетами. К 11 МОК был заполнен до отказа. Сюда приходили одни и те же люди, и повсюду мелькали знакомые лица. Некоторые вели себя так, будто это их долг и работа, каждые выходные собираться здесь. Рори Браун сидел в дальнем углу чиллаута ближе к диджеевскому пульту и, закинув ноги на забронированный за ним стол, небрежно потягивал пиво из жестяной банки. За столиком вечно болтались его часто меняющиеся приятели. Сейчас вот рядом курила сигарету его старая знакомая Дженни Тейлор, симпатичная шатенка с узкими миндалевидными глазами, очень худая и высокая. В последнее время им редко удавалось увидеться, за пьянки Дженни постоянно попадала под домашний арест. «Ты серьезно в частную школу собралась?» — крикнул Рори. Девушка подняла ноги на прожженный диван и из-под лобья взглянула на приятеля. «Кто сказал? Я тебя умоляю». «Так что?» — Рори протянул ей банку с пивом. «Будешь?» «Нет», — Дженни энергично затрясла головой. «Родители дома». «И как ты здесь?» — Рори сделал щедрый глоток и взял у девушки сигарету. «Окно!» — прокричала Дженни. Парень ухмыльнулся. «Я не поеду в эту школу к черту на куличиках», — сказала девушка. «Пансион для благородных маменьких отпрысков, фу! Если Джордану надо, пусть валит, а я лучше умру». К их столику подошел лысый мужик хорошо за 30, известный в этом районе торговец травкой по имени Рик. Пьяный, как обычно, амбал навалился на стол, едва не ткнувшись носом в плечо Дженни, и та откинулась на спинку дивана. «Не дыши на меня!» — крикнула она, махая ладонью перед своим носом. «Заткнись, кослявая. Лучше скажи, где эта дрянь? О ком ты?» Рик открыл было рот, но Рори его опередил. «Она давно не появлялась. Лучше тебе свалить и оставить ее в покое». Здоровяк выпучил белесые глаза. Злость захлестнула его большие ноздри, стали раздуваться, челюсть плотно сомкнулась. Рик схватил Рока за грудки и с силой встряхнул. «Эта тварь денег мне должна! Набрала травы и смоталась!» Рори поправил рубашку и ухмыльнулся. «Как будто тебе деньги нужны от нее», — заметил он, делая затяжку. Дженни хихикнула и прикурила очередную сигарету. «Успокойся, громила», — сказала она, похлопав его по плечу. «Посиди, выпей, глядишь, дождешься свою подстилку». Рори бросил на соседку по столу упрекающий взгляд. Речь шла о его подруге, Нике. Ну, как подруге, они были знакомы всего пару месяцев. Однажды ночью Рори встречался с торчком в районе Блэкфайровского моста, там и познакомились. Девица сидела на рваной куртке в огромных наушниках поверх капюшона и смотрела перед собой, и глаза такие темные, мертвые. Черт его дернул заговорить с ней, предложить купить поесть. Тогда и узнал, что Ника сбежала из дома из-за придурка отчима, что уже неделю спит под мостом. Рори пялился в ее жуткие темно-синие глаза с огромными зрачками и зачем-то предложил переночевать у него. Между ними никогда ничего не было. Точнее, он-то, конечно, попытался однажды, но она ему чуть ребра не сломала. Рори извинился, потом они разговорились, и Ника обмолвилась о том, что это отчим делал. Так и нашли общий язык, болтали о том, о сём, иногда вечерами смотрели старые фильмы, Ника начала помогать ему продавать товар, хотя кроме своих таблеток ничего и никогда не принимала. Странная она была, как не от мира сего. Рори бы даже и не подумал, что она зависима. Он-то перевидал их, наркоманов, на всю жизнь хватит. Знал, что такое ломка, знал это блаженное состояние, безудержный прилив энергии и лживое обещание найти работу и как зажить, и еще кучу всего знал. А она всегда одинаковая и днем, и ночью потерянная в себе, с каменным лицом и какой-то мертвечиной в глазах. И страшно, и жалостливо. Рори моргнул, прогоняя воспоминания. Рик и Тейлор, похоже, о чем-то еще говорили, но вот Рик выпрямился и с напыщенным видом скрестил руки на груди. «Увидите ее, скажите, пусть заплатит, иначе останется без головы», — сказал он, с важным видом оглядывая парочку. «Так и передайте». Когда Рик скрылся за потрепанной красной шторой, Дженни залилась безудержным смехом. Рори придвинул к себе банку с пивом и, поджав губы, уставился в стол. «На подстилку обиделся, что ли?» – девушка толкнула диджея в бок и сделала затяжку. Он натянуто улыбнулся и коротко качнул головой. «Да что она понимает, дура безмозглая?» За соседним столиком расположилась известная в МОК парочка байкеров. Шрамированный седой мужик с волосами, собранными на затылке в конский хвост, и его подружка, халтурно осветленная блондинка с желтоватым синяком под глазом. Они слились в страстном поцелуе, мечась по всему дивану. Музыка становилась все энергичнее, на танцполе не было места, но народ все прибывал. Рори потягивал пиво и все время оглядывался по сторонам в поисках Джейсона Айсекса. Он боялся только одного, что тот придет раньше, чем он успеет встать за диджейский пульт. Мимо прошла официантка в длинном черном фартуке. Судя по замученному выражению лица, девушка не спала уже несколько суток. «Эй, Клэр!» – окликнул ее Рори. Официантка остановилась и натянуто улыбнулась ему. «Еще пиво!» Девушка кивнула и через пару секунд скрылась в толпе. Маленькая темная фигура в рваных джинсах и длинной толстовке упорно пробиралась сквозь гудящую толпу в зону чиллаута. Втянув в плечи покрытую капюшоном голову, она спрятала руки в карманы и, сильно ссутулившись, подошла к Рори Брауну. Увидев ее, Дженни поперхнулась, затем выпрямилась и затушила сигарету. Ника с размаху упала на диван и закинула ноги на стол. «Вот это да!» – расплываясь в улыбке, вскинул брови Рори. «Неожиданно!» Скользнув по нему равнодушным взглядом, Ника потянулась к пачке сигарет и вытащила одну. «Где пропадала?» – спросила Дженни, протягивая ей спички. «Тебя ебет!» – буркнула Ника, сделав затяжку. Грязными пальцами схватилась за край капюшона и дернула вниз, погрузив в тень половину лица. «А тебя Рик искал», — хмыкнула Дженни, с презрением оглядывая прибывшую. Сама Тейлор красовалась в новеньких джинсах, купленных на украденные у родителей деньги, и обтягивающей белой футболке, которую она накануне стащила у мамы. Дженни не любила Нику за то, что она всегда была в центре внимания, и потому никогда не упускала шанса посмеяться над ее потасканным внешним видом, но вместе с тем старалась соблюдать осторожность, ибо отлично знала, что в любой момент может получить в челюсть. «И что?» — Ника выдохнула дым в ее сторону, и Дженни закашлялась. «Т-
Ты вроде как денег должна ему. Джен, будь лапочкой, отъебись. Ника посмотрела на Рори. Сколько еще сидишь? Полчаса, он подвинулся ближе. А что случилось? К столику подошла официантка и поставила на стол две банки пива. Ты будешь чего? Обратилась она к Нике. Водку, одними губами сказала девушка. Тяжелый день, усмехнулась Клэр, собирая со стола пустые сигаретные пачки. Ника закатила глаза, затем выдавила улыбку и потрепала Рори по плечу. Это значило, все хорошо, просто жизнь по-прежнему дерьмо. На танцполе началась потасовка, из-за ткани было плохо видно происходящее, только крики и ругань, но, пожалуй, ничего серьезного. Обычное дело, каждый вечер одно и то же, кто-то косо взглянул, кто-то получил кулаком в нос. Рядом с Никой на диван упал Макс Фосфилд, один из приятелей Рори, обаятельный белозубый подонок, время от времени подкидывающий ему работенку под очень большие проценты. Макс закинул руку на плечи Ники, но та резко оттолкнула его. Ухмыльнувшись, он снова обнял ее. «Руки убрал», — прошипела она. Макс отстранился и, взглянув на Рори, с напускной небрежностью произнес: «Что это с ней?» Рори поджал губы. Клэр поставила на стол рюмку с водкой, и Ника, не раздумывая, опрокинула ее. Шумом втянув воздух, она из-под лобья взглянула на Макса и облизала высохшие губы. «Пойдем со мной», — сказал Фосфилд. «Реально, свали. Нашел кандидата в курьеры. Покажу тебе, скажешь, что думаешь». Ника нехотя поднялась и, заверив Рори, что скоро вернется, направилась вслед за Максом. Фосфилд провел ее через гудящий танцпол в сторону туалетов. Нику слегка пошатывало, она была рассеяна, глаза то и дело закрывались. Капюшон упал с головы, обнажая наспех собранный пучок из сине-черных волос не первой свежести. Ника неторопливо нахлобучила его обратно. Макс остановился возле лестницы, ведущей на чердак. Здесь было очень мало народу, курящие, говорящие по телефону, музыка звучала немного тише, с улицы несло помоями. Ника потерла переносицу и едва успела поднять на Макса глаза, как он схватил ее за предплечье и впечатал в стену. «Нет, господи, только не сейчас». Его рука потянулась к молнии на ее джинсах и резко дернула замок вниз. «Какой же ты придурок», — прошипела она. Кровь забурлила, в голове резко прояснилось. Макс потянул ее джинсы вниз, и Ника схватила его за подбородок, впилась ногтями в кожу, ощутила кровь на подушечках пальцев. Глаза Макса выпучились, он засипел, пытаясь вырваться, но она и не думала отпускать. Дернула его на себя, он уткнулся лицом в стену над ее плечом и давила, давила, крепко зажмурившись. Тоненький голосок на краю сознания молил остановиться, но она отмахивалась и от голоса, и от наслаждения, которое принесло ощущение его крови на ее руках. И вдруг резкий толчок, и Макс уже на полу противоположной стены. Часто дыша, Ника открыла глаза. Перед ней стоял мужчина, высокий шатен, опрятный, но с изнеможденным лицом, джинсы в облипку, выглаженная рубашка, явно не местный. «Пошел вон», — бросил он Максу. Фосфилд одарил его ненавидящим взглядом, но перечить не стал, застегнул ширинку и скрылся в зале. «Тоже трахнуть хочешь?» — буркнула Ника, из-под лобья разглядывая незнакомца. Мужчина окинул ее оценивающим взглядом и разочарованно цокнул языком. «На шлюху не похоже», — неожиданно сказал он. «Я Джейсон». «Рада за тебя», — без тени улыбки бросила Ника и быстрым шагом вернулась в зал. Туман вернулся, и она пожалела, что не довела дело до конца. Нет, глупости, хорошо, что этот щеголь прервал ее. Прислонившись к стене, Ника вытащила пузырек с кетороллом и опрокинула в рот. На язык скользнула последняя таблетка. Блядство, придется снова забраться к этой дамочке, ветеринарше Джордан, но не сегодня. Громкая музыка била в виски, лишая возможности думать. Ей снова захотелось сбежать, скрыться в темном, всеми забытом месте и умереть, тихо, без лишнего шума. Но сил бежать не было. С трудом добравшись до дивана, Ника опустилась рядом с Брауном и сказала, едва шевеля губами: «Мне надо с тобой поговорить». Дженни опять курила. Она сидела сбоку от Ники и, вальяжно вытягивая губы в трубочку, запрокидывала голову и выпускала дым в потолок. «Я играю через 5 минут», — жалобно протянул Рори. Ника потянулась к пачке и вытащила сигарету. «Он тебе ничем не поможет, если не заработает денег». Ника кивнула. «Окей, в другой раз». К барной стойке подошел мужчина, тот самый, что избавил Нику от Макса. Заказав бутылку минералки, он повернулся лицом к танцполу и с презрением оглядел присутствующих, игнорируя удивленные взгляды. Кто-то смеялся, без стеснения показывая пальцем, кто-то недоумевал. «Каким ветром тебя занесло сюда, прилежный мальчик?» Джейсон получил свой напиток и откупорил бутылочку. Зловонный запах, царивший в клубе, действовал ему на нервы. Как же он ненавидел это отребье. Через его руки прошли сотни малолетних алкоголиков и наркоманов, и он втайне надеялся, что фриланс навсегда избавит его от подобного общества. Как бы не так. Девчонка, которую он спас от насильника, бросила недокуренную сигарету в пепельницу. Парнишка рядом похлопал ее по плечу, они стукнулись кулаками, и он направился к диджейскому пульту. Ясно, тот самый Браун, к которому Джейсон пришел. Худощавая шатенка что-то начала говорить девчонке, но та отмахнулась, поднялась и, шатаясь, побрела в сторону выхода. Не раздумывая, Джейсон увязался за ней. Мелкая и бойкая, он заметил следы на шее того придурка, а взгляд жуткий, пугающий. Ему как раз нужна такая, которая умеет общаться с торчками и не побоится взяться за простую работенку за двадцатку. Деньги ей точно нужны. Им всем они нужны. «Эй, стой!» Джейсон догнал ее у выхода. Не оборачиваясь, девчонка шагнула в темноту ночи, и он едва успел придержать дверь, чтобы не впечататься в нее носом. «Ну, что тебе?» – нехотя спросила она, не останавливаясь. «Работенка есть, плачу налом». Не отреагировав, она ускорила шаг и, дойдя до конца переулка, свернула к мосту, ловко обогнув опрокинутые контейнеры с мусором. Джейсон выругался, вступив в гнилую жижу, и вдруг девчонка остановилась. «Сколько платишь?» 20 фунтов. Нашел дуру. Она сорвалась на бег, и он побежал следом, крикнув на ходу. «А сколько надо?» Они остановились у ветеринарной клиники. Улица была пуста, поднялся ветер. Джейсон старался дышать ровно, но отметил, что совсем запустил себя. 10 метров пробежала, а уже одышка. Девочка же выглядела совершенно спокойно и смотрела на него в упор. Синие глаза зловеще поблескивали в тусклом свете уличного фонаря. «Мне нужна услуга», — тихо сказала она. «Услуга за услугу. Меня устраивает. Чего ты хочешь?» Она прищурилась, словно проверяя его на вшивость, но Джейсон твердо смотрел в ответ, не смея ни улыбнуться, ни скривиться. «Оплати мне аборт». Джейсон растерянно заморгал. Девочка сверила его непроницаемым взглядом, скрестив руки на груди. «Тебе дать денег?» Она едва заметно закатила глаза, и губы дрогнули в усмешке. «Нет, найди мне того, кто сделает все по-тихому. И да, потом оплати».